«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. После полугодичного ремонта открылся мавзолей Ленина на Красной площади. Это был не только длительный, но и затратный, и дорогостоящий ремонт. Все помнят такую уникальную полусферу, которой был в холода укрыт мавзолей. И 300 с лишним сваи было вбито в почву для того, чтобы зафиксировать его на прежнем месте. И Федеральная служба охраны объясняет это необходимостью сохранения культурного наследия. По-иному расценивают это наши сограждане. Вот об этом говорит голосование на странице Фейсбука «Радио Свобода». Большинство откликнувшихся слушателей и зрителей проголосовали за то, чтобы перезахоронить тело Ленина. А мавзолей даже, может быть, и перенести с Красной площади в другое место. И вот о том, что такое мавзолей Ленина, усыпальница тирана или памятник архитектуры, мы сегодня беседуем с Алексеем Клименко, нашим гостем, вице-президентом Академии художественной критики, членом Московского полицейского Московского отделения демократического движения «Солидарность», историком архитектуры. В нашей студии добрый вечер, Алексей Алексеевич.
Добрый вечер. Ну, что касается мавзолея как сооружения, то это, безусловно, памятник архитектуры. И не только потому, что у него замечательные авторы, но и потому, что это пример малой формы огромного монументального масштаба. Это небольшое здание держит пространство Красной площади. Замечательное пространство держит поперечную ось, которая все равно ощущается, несмотря на то, что памятник Минину и Пожарскому, который стоял посредине на этой оси у середины торговых рядов, известных всем как ГУМ, тем не менее, это очень значимое произведение архитектуры, и именно в таком качестве оно и знаменито. Ну, для тех, кто понимает сколько-нибудь в языке, в искусстве архитектуры. Ну, надо вам сказать, что здесь существует очень большое заблуждение. Все знают, что автор этого сооружения Щусев, академик архитектуры, замечательный архитектор, который строил множество прекрасных храмов еще до революции. А на самом-то деле автор этого сооружения, которым мы любуемся и считаем его шедевром, вовсе не Щусев, а его помощник по работам на Красной площади, архитектор по фамилии Француз, еврей. И именно потому, что он еврей, его имя вычеркнуто из истории архитектуры. Ну, нашими советскими антисемитами, коих у нас тучи невероятные. А, между прочим, трибуны – это же ансамбль. И вот эти трибуны – это работа, авторская работа этого архитектора-француза. И так как трибуны создают этот горизонтальный мощный ритм, и вот отсюда и идея пирамиды, использования в качестве прототипа пирамиды Джосера, одной из ранних египетских пирамид, то есть ступенчатой пирамиды. И вот ансамбль получился замечательный, потому что гладкая, могучая стена – ничего там нет, только вот сейчас ели перед ней. И на этой гладком поле, значит, вот эти мощные ритм вот, горизонтали трибун и вот ступени. Так что это очень крепкая такая архитектурная ансамблевая композиция. И, ну, это очень красивое здание, очень сильное здание по своей морфологии, по своей структуре, тектонике. Другое дело, что Щусев, ну, Щусеву было велено представлять окончательный проект, потому что мозолеев было много деревянных, и Константин Степанович Мельников, гений советской архитектуры, делал проекты, ну и много знаменитых архитекторов. Но вот окончательное решение принадлежит французу, и знаменитый историк, исследователь советской архитектуры, академик Селим Омарович Ханмагомедов обнаружил чертежи, где просто выскоблена фамилия француз, и сверху написано «Ощусев». Вот так. Так что за что он чуть не вылетел из партии, и был скандал именно на такой вот почве национальной, что ты нам поганишь своими еврейскими фамилиями, поганишь историю советской архитектуры и вообще Красной площади. Такой вот был разговор в Институте теории и истории архитектуры, где работал Селим Омарович. А я учился в аспирантуре, откуда я все это знаю.
А как, по-вашему, есть ли доля лицемерия в том, что власти говорят, что их мавзолей интересует только как памятник архитектуры, а вот то, что его культовое, идеологическое предназначение, оно как бы они оставляют в стороне?
Ну, в том, что говорят эти персонажи из администрации президента, всегда есть не только лукавство, но и просто и абсолютное нарушение закона. Они, в частности, уничтожили средние торговые ряды, 4 здоровых, прекрасных корпуса внутри средних торговых рядов, то есть здание работы архитектора Клейна рядом с Василием Блаженным. Эти вот ГУМ, а ниже, к Москварике, к Варварке, вот эти средние ряды. И это часть ансамбля Красной площади, объекта ЮНЕСКО. Они взяли, и им захотелось, и сломали там 4 корпуса. И нам пришлось устраивать довольно большую бузу, чтобы это дело притормозить. Ну, в общем, в конце концов, сейчас они приспосабливают это изуродованный памятник работы Романа Ивановича Клейна, замечательного архитектора, под службы музеев Московского Кремля. Они захватили все объекты Московского Кремля, часть из них, в том числе культовые, передали во временную аренду музеям Московского Кремля, ну, как арендаторам. Вот, а они хозяева. И вот сейчас выселяют все то, что там, вот службы Московского Кремля, за исключением крохотного там подразделения администрации, выселяют средние ряды. Ну, и то хорошо, что будут там стоять не танки и не какая-нибудь алмазная биржа, а будет там все-таки что-то цивилизованное. Вот так. А относительно лукавства, ну, конечно, они же все возрождают, все культовые представления советского времени, ну, в том числе и связанные с Лениным. Ну, не случайно, Сталин на каждом шагу, Сталинградская битва, вот улица Сталинградской битвы должна в Москве появиться. Вот, и я уж не говорю о том, что памятники и Ленину, и Сталину достаточно много еще стоят в разных местах страны. Вот, ну, поэтому им важно, но это такие реперы, цепляясь за которые можно продлить вот это вот счастливое советское прошлое, когда они все сформировались, и куда они смотрят с восторгом. Но ведь главный из них заявил, что самая большая катастрофа времени – это развал СССР. Поэтому здесь, конечно, есть, их интересуют отнюдь не памятники архитектуры. Просто, ну, это входит в объект ЮНЕСКО, мавзолей. И это во всех реестрах есть. И если этот мавзолей будет в негодном состоянии из-за тех гигантских работ, которые они по другую сторону Кремлевской стены, там, где Сенат, там, где 14-й корпус, там гигантские подземные работы, гигантские. И из-за этого у мавзолея пошли проблемы, и поэтому его надо будет, надо теперь укреплять. Тем более туда теперь вертолет садится в Кремль прямо. эти наши главные господа, ради которых Москву перекрывают, их теперь с вертолетом. А когда Ельцина один раз вертолетом туда, в Кремль, привезли, то музейные работники чуть не устроили манифестацию, потому что все экспонаты поехали со своих полок стеклянных, и купола, все вот так вот эти купола кремлевских соборов, все накренились. Вот, то есть это была полная катастрофа. И тогда был Федеральный научно-методический совет, и меня поразило, что даже Елена Гагарина, ну, ее же Путин туда пригласил, в Кремль, даже она очень резко защищала позицию музейного сообщества. Вот. Но зато представители Лубянки, которые там были, смотрели на нас с невероятной ненавистью, и в их глазах была тоска по огнемету. Вот если бы у них был огнемет, с каким наслаждением они бы с нами справились.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-2212, наш адрес в интернете свобода.орг. О том, что такое мавзолей, усыпальница тирана или объект культурного наследия, мы беседуем с Алексеем Клименко, вице-президентом Академии художественной критики, членом полицейта Московской солидарности.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню о судьбе мавзолея Ленина. Мы беседуем с Алексеем Клименко, историком архитектуры. Он в нашей студии. Вот вы заговорили о вертолетной площадке.
Да, ну если тот единственный раз, когда Ельцина привезли на вертолете, он садился рядом с звонницей Ивана Великого, с колокольней Ивана Великого, и тогда произошло вот, ну, то, что музейное сообщество восприняло как просто катастрофу. Но сейчас они сделали хитрее. Со стороны Москва-реки, в низинке, за Тайницким садом, там вот когда наверху находишься, на верхней площадке, ну, где можно гулять, там сад, который идет круто к Москва-реке. И вот там внизу было огромное строительство. Кремль – объект ЮНЕСКО, и вообще-то строить там нельзя. Капитальное строительство категорически запрещено. Ну, это так по закону, а у нас законами эти господа обходятся в высшей степени легко. И они выстроили там девятка, вот то, что теперь называется ФСО, выстроили там огромные корпуса, там в низинке под защитой Тайницкого сада, и там же сделали вертолетную площадку. Так что теперь вертолеты садятся не рядом, не там, где звонится, не там, где соборы, а чуть-чуть пониже, под прикрытием сада. Ну, а из сада уже есть дорожка, вот, где можно пройти под землей, можно пройти во дворцы. И вот 14-й корпус, так называемый, или бывшая школа кремлевских курсантов, или Кремлевский театр, который приписывают замечательному архитектору Рербергу, практически снесен целиком. Ну и вот там сейчас тоже идет полным ходом реконструкция. Хотя, опять-таки, по законам охраны памятников никакой реконструкции на территории памятника и в его охранной зоне быть не должно. Ну, поскольку это все принадлежит им, они хозяева. Ну, а мы там чего, погулять вышли. Чего-то мы там щебечем, законы какие-то там. Ну, подумаешь, Путин же взял и передал, совершенно наплевав на то, что написано в законе в 73-м об охране памятников, взял и передал Новодевичей Кириллу, Московскому патриархату, хотя не имел на это ни малейшего права. Закон это категорически воспрещает. Ну, им, они считают, что им все можно. что бы законы ни говорили.
Послушаем, давайте вопрос радиослушателя. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. О, не слышу, давайте еще погромче.
Алло?
Да-да, ваш вопрос нашему гостю Алексею Клименко.
Добрый вечер. Значит, Виталий Евдокимович, город Лобня. Да, действительно, значит, мавзолей – это очень значимый памятник архитектуры. Он находится под охраной ЮНЕСКО в составе Красной площади. Ну, надо сказать, что на мавзолее не только архитекторы работали. Значит, для поддержания мавзолея и сохранения работало очень много лабораторий в СССР и, значит, в России. Ну, я приведу один только такой пример. Там же уникальное освещение, автором которого является Горбачев Николай Васильевич, лауреат Сталинской премии. Он же проект, автор и проект освещения звезды. Вот эта лаборатория специального освещения в составе ВНИСИ, она работала, имела несколько тем. Тема освещения Ленина, она называлась «СЛ», «Саркофаг Ленина». И эта же лаборатория вела еще две темы – «СХ», «Саркофаг Хашинина» и «СД», «Саркофаг Димитрова». Ну, теперь этой третьей темы нет. И поэтому, значит, само по себе здание в составе Кремля, в составе Красной площади, безусловно, надо сохранять. Что касается самого Ленина, то христиански его, безусловно, надо захоронить. А как и где, значит, эту тему можно разработать. А там, в экспозиции, создать экспозицию. И как часть музея Кремля будет.
Вот спасибо. Спасибо. Вот, кстати, упомянул наш радиослушатель мавзолей Димитрова. Так его самого похоронили, а мавзолей стоял долгое время как такой поверженный рейхстаг. На нем писали всякие гадости про коммунизм.
Ну, на самом деле проблема непростая. Проблема использования. Вот когда я был гораздо моложе, мне тоже хотелось, и я даже однажды попал туда. И это произвело, ну, на молодого, совсем молодого человека, еще школьника, довольно сильное впечатление. Хотя в этом, конечно, есть что-то, ну, не совсем правильное. Но мы же знаем, что традиция сохранять мумифицированные остатки тех, кому, ну, кто признан исключительно значимыми в развитии цивилизации, эта традиция имеет колоссальное время, много тысячелетий. И, ну, например, вот монахи и в Киево-Печерской, и в Псково-Печерской, в этих пещерах очень страшно. И ты идешь меж, ну, где-то прикрыты изразцовыми такими стеночками, вот как в Псково-Печерском, зеленого цвета, а где-то и открыто. Ну, и когда ты видишь вот эти черепа и вот эти скелеты страшные, ну, сложное чувство. Ну, и вообще, ну, вот вы же знаете, что в Мексике, например, культ мертвых, праздники в честь мертвых. Одним словом, почитание скелетов, почитание черепов в истории цивилизации, ну, это очень серьезная такая страница. А у нас это все не разработано. И, ну, я не считаю, что надо обязательно, как вы говорите, по христианскому обряду Ленина, ведь он так ненавидел все, что связано с церковью, он так настаивал на расстреле священников православных, Ну, в общем, это, мне кажется, здесь пусть уж специалисты, ученые, историки, в общем, мудрецы, пусть они, когда будет соответственное, ну, как бы, настроение у тех, кто принимает решение, вот пусть они это обсудят серьезно, и пусть это будет, ну, будет широко опубликовано, чтобы можно было подискутировать. Во всяком случае, это решение этого вопроса неоднозначно. Я, например, ну вот я лично не считаю, что так уж однозначно надо ну вот, решать вопрос, как вы говорите. Хотя относительно того, что вы заметили, вот относительно интерьера и характера освещения, действительно это сделано очень профессионально, очень качественно. И эти самые премии, которые получали авторы этих разработок, этих интерьеров мавзолея, наверное, получены заслуженно.
Слушаем еще один вопрос. Добрый вечер.
Здравствуйте. Алло.
Да, ваш вопрос, Алексею Клименко.
Алло, это да. Мария Николаевна, Москва.
Да,
Мария. Слушаешь вас и думаешь, мы, конечно, живем не в 21 веке. Вот понимаете, у нас были цари, столетние, так сказать, империя. Хоронили их в храмах, ставили какие-то единичные памятники. Вот пришли большевики, они так изгадили всю страну, ее нельзя вычистить. Все переименовали все улицы. Это тоже, между прочим, так сказать, наше наследие. Они снесли все памятники. В каждом переулке стоит памятник или какому-нибудь Кирову, или Сталину, или Ленину. Они сделали с Красной площади, так сказать, колумбарий. Я не говорю уж о мавзолее, может, он и красивый, конечно, это же позор для 21 века. Вот как вы считаете, можно вот это вот изменить и ввести Россию в русло естественного течения? Что же вам интересно, как монахи в Киеве, Печерской лавре, что ли, будем жить теперь? Вот как вы считаете?
Ну, вы совершенно правы. Страна изгажена до последней степени. Страна совершенно затоптана, измордована, изнасилована. И дело, ну, конечно, и большевики, и вся эта нечисть, которая, ну вот, топчется на этой земле под разными наименованиями. А что сейчас? Сосут из нее бедной все сокровища и раздуваются, но вот не лопаются, к сожалению, те, которые присосались к богатствам этой земли. Поэтому, ну, начинать-то надо, наверное, с того, чтобы, ну, хоть что-то спасти, ну, хоть леса спасти, ну, хоть воду спасти, реки спасти, водоемы. Ведь изгажено все. Просто с экологией полная катастрофа, полное отчаяние. Ведь совершенно невозможно, куда ни поедешь, всюду ужас. Так, если всерьез. Я уж не говорю, нищета. Это здесь видимость благополучия, а на самом-то деле в стране катастрофа. И поэтому мавзолеи – это проблема тела, проблема колумбария, ну, ей-богу, не самое главное. Ну, может быть, давайте немножко вычистим сначала, но чтобы воздух был почище, чтобы не было такого отчаяния от того, до чего страну довели. Ну, вот эта история с Байкалом. Ну, какого черта до сих пор приказу того же Путина этот байкальский комбинат гадит в Байкал? Ну, ведь, ну, как это? Ну, хоть с этим. А то, что в стране полная атмосфера неблагополучия, это правильно. Но я полагаю, что начинать все-таки надо не с таких, ну, как бы, малозначимых вещей, что Кремль надо освобождать от тех, кто там оккупировал его. Вот это да, потому что Кремль – это национальное достояние. И во всем мире вообще центральные, ну вот, значимые святые места не для чиновников предназначены. а именно как такие национальные святыни. А у нас что? Все кремлевские сооружения принадлежат ФСО, принадлежат этой самой президентской братии, синепогонникам. Это правильно?
Да. А как, по-вашему, в каком состоянии сейчас находится вот историческая часть Кремля? Вот вы сказали, что вы выпотрошили 14-й корпус, да.
Конечно. Ну, в каком состоянии? Вот там, где еще музейные работники, ну, сотрудники музеев Кремля, хоть как-то это защищено. А эти ребята с синими погонами, они полновластные хозяева. Как при нас, когда в 60-х годах мы делали реставрацию Большого Кремлевского дворца в 68-м году, когда со всей страны были из Киева, из Питера специалисты, и были грандиозные работы, которые потом Бородин изуродовал, измордовал все, что мы сделали тогда в 68-м году. У нас в каждом помещении в дверях стояли синие погонники, стройка колоссальная, работы, грязь. Они чистили себе от нечего делать сапоги. Их там, я не знаю точную цифру, там тысячи этих тогда были и сейчас были. Я работал в Кремле и был, ну разве что в одной сотне, работал на реставрации, в одной сотой части исторических зданий, башен, стен. Нельзя было войти, потому что всюду они, на всех дверях. В арсенал нельзя, в потешное нельзя, никуда нельзя, потому что везде синепогонники. И сейчас то же самое. Разве это правильно?
Слушаем вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы меня слушаете?
Да. Ваш вопрос, Алексей Клименко.
Я в Москве, 53 года, журналист. Владимир, вы очень порядочный человек, я это говорю совершенно искренне. Мне очень нравится, как вы ведете программу. Наверное, не вы называете, и вы придумываете название, приглашаете гостей. У меня к вам вопрос все-таки. Почему называть было так вот одиозно, значит, тиран? Лично для меня это гений, перевернувший не только Россию, но и весь мир. Почему сразу же ставят с точки зрения, что он тиран? Это вопрос, значит, один вопрос. А реплика у меня такая, значит. Ну, вы меня извините, конечно, но, во-первых, кто говорит, что надо сохранить Ленина, значит, не по христианским обычаям, он лежит, уже много раз встречался, он лежит уже ниже уровня земли, поэтому он фактически захоронен, это первое. Значит, второе, значит, претензии к большевикам, вот который вчера вы сказали, ваш гость, год, он, я, к сожалению, не звонился, я сказал, что это, как сказать, вчера по этому поводу, потому что тем притыкаются. Большевики, как бы там ни было, как бы к ним не относиться, он там вчера говорил, что то, что социализм, а, так сказать, вет там какая-то там тупиковая. При социализме, какой бы он ни был, всеми недостатками, Советский Союз был второй супердержавой в мире, их было всего две, наравне с США, во многом даже опережал. Понятно, что развитие человеческого потенциала, он был в 14-м месте. Ну, в общем, немного уступал США. А за 20 лет капитализма страна превратилась в Рашу, которую очень многие презирают, как мне пишет один очень уважаемый мной пользователь «Эхо Москвы» сайта. Это же никуда от этого уже не денешься. Вот. И что, разве только большевики все переименовывали? А когда переименовали, вы меня простите, пожалуйста, все советские названия, которые большевики строили, Калининский проспект, когда, значит, на метро Горьковский, которое так и называлось, когда переименовали метро Калининский, которое так и называлось, Горьковский, которое так и называлось, Кировский. Это строили большевики и называли, переименовали новые власти. Что-то заигрывание нынешних властей социализмом, так это же понятно, почему это делается. Потому что в стране ситуация аховая, нужна некая анестезия. И они используют чисто внешние признаки советской власти, внешние, подчеркиваю, но не внутрь. Они же полностью поменяли социальную программу. Я вообще удивлен, почему до сих пор президент не переименовал обратно милицию. Чтобы это было бы огромное, это самое, это было бы ничего бы не стоило, зато это был бы огромный анестезирующий эффект.
Спасибо. Спасибо.
Да. Ну, что тут скажешь? Мне, когда я стал хоть что-то соображать, меня не оставляет чувство ужасной боли за землю, за страну, такую огромную, такую прекрасную, такую разную и такую несчастную, с такой несчастной судьбой. Ну, я далек от мистики, но это же просто бесконечная лавина несчастий, катастроф. То, что называется революцией, то, что называется гражданской войной и так далее, коллективизацией и так далее, и так далее. Это сплошь просто вот вал за валом сплошных, ну вот, катаклизмов. И я уж не говорю о том, сколько лучших людей, ну, я не знаю, Николай Иванович Вавилов, например, сколько уничтожила эта поганая власть. И в результате кто сейчас? Внуки вохровцев из того самого огромного ГУЛАГа? Ведь у кого? Кто такие нынешние синепогонники? Эти, которые бесконечно дурят головы фильмами о чекистах, благородных, прекрасных, смелых следователях там и так далее. Ведь это же все те самые наследники тех, кто изнасиловал, измордовал эту несчастную страну. В этом же катастрофа. И вот это вот то, что у каждого, и вот у тех, кто звонит, чувство катастрофы, это очень, ну, хорошо, но беда в том, что мы как-то очень спокойно считаем, что вот выходить из этого кризиса должны какие-то дяди, назначенные там где-то, а мы здесь вроде ни при чем. Вот я только что с Украины, там улицы полны людей, которые поют, поют разные песни, национальные, националистические, какие угодно, но там хоть какое-то кипение происходит общественное на улицах, движение какое-то происходит. А у нас что? Ведь это преследование этих людей, которые случайно оказались под дубинками ОМОНовцев, провокаторов этих самых в шлемах. Ведь это ж просто позорище. Я случайно не оказался на Болотной, меня не было в Москве в этот момент, 6 мая. И я бы был там. И если бы ОМОНовец при мне дубасил женщину, я бы тоже бросился на защиту этой женщины. Но это ж нормальная человеческая реакция в условиях вот искусственно созданных провокаций. И поэтому тут дело не в том, что мы все переживаем от того, во что превращена наша страна, а в том, хватает ли у нас сил и осознания значимости поведения каждого, каждого, потому что изменить хоть что-то в позитивную сторону может только если каждый осознает, что это зависит и от него тоже, а не от каких-то там дядей. Ведь вот сейчас, извините, я продолжу. Вот кто решает, как благоустроить наш двор, какие сделать детские площадки, какие сделать дороги. Разве мы решаем? Это наша среда обитания в наших городах, в наших, там, где мы живем. А мы считаем, что должен решить какой-то префект там, какой-то глава управы, какой-то там депутат в этом муниципии. Ведь в нормальном мире не так. Я все время смотрю на огонек, как будто я полемизирую, извините, не с вами, со слушателем. Да. Так вот, в нормальном мире не так. Там люди ощущают свою ответственность за свою землю, за свою среду обитания. А мы что? Вот кто-то там, чего-то там неправильно, плохо сделал. А мы где? До тех пор, пока не будет вот этого осознания ответственности каждого за, ну, хотя бы за свой двор, за свой подъезд, за свой дом, ну и так далее. Хотя бы на уровне муниципии до тех пор не будет изменения к лучшему. Мне кажется, это очень важно.
Да, ну и наши радиослушатели, в общем-то, тоже так считают, и они удивляются тому, что происходит в стране.
Так что тут отчаиваться надо. Слава Богу, что еще не все уехали. Но ведь об этом, ну не то, что мечтают, но об этом думают очень многие. Потому что это то, что крепнет, это самая замечательная вертикаль, созданная известно кем. Она же нам обеспечена еще где-то на четверть века, по крайней мере. Это же и все, страна уже совсем кончится к тому времени.
Давайте послушаем еще один звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте. Да. Это Валентин из Рязани. Вы очень хорошо заметили, что с 17-го года у нас не прекращающаяся череда всех этих событий. Ну вот в этом контексте я бы хотел сказать о зодчих, которые все-таки которые создавали что-то такое, они все-таки были удостоены хотя бы памяти народной, хотя бы тем, что вот их сооружения стоят до сих пор. Но ведь и те, кто разрушал и разрушает до сих пор их творения, тоже удостоены хотя бы больших дивидендов. И вот вы сказали о антисемитах, которых у нас в стране ВОЗ и маленькая тележка. Но ведь это не случайно совершенно. Учитывая тоже именно то, что вы сказали, начиная с 17-го года, учитывая то, из кого состоит наша власть. Спасибо.
Да, ну, здесь последнее ваше утверждение я никак не могу принять, разделить, хотя то, что вы говорите, это в большой степени справедливо. Вот у вас на Рязанщине что, зодчие виноваты в том, что патриархат захватывает все исторические строения Рязанского Кремля, в том числе то, что не только строили деды, родители Петра Первого, бояре Нарышкины, знаменитые рязанские Нарышкины, поэтому у вас такие прекрасные соборы, прекрасные сооружения, сделанные зодчим Яковом Бухвостовым. Почему сейчас и дворец Олега, так называемый, у вас, почему и валы там захватывает патриархия, ваш местный, как его, епископ, митрополит, не знаю, как его называется. Ведь это же агрессия, ведь это же оккупация, ведь это же не должно принадлежать патриархии. Это никогда не принадлежало патриархии. А роль музеев огромна, и роль зодчих огромна, и роль интеллигенции огромна. И здесь дело вовсе не в национальности, в национальной принадлежности. К сожалению, я с ужасом прочитал о том, что настольной книгой в последнем императорском доме были вот эта зловещая фальшивка протокола сионских мудрецов. Такая страшная фальшивка, сплошь построенная на лжи, на домыслах, на бог весть в чем. Так что здесь дело не в национальности, а в том, что нет у нас настоящего уважения к ценностям культуры, к тому, что досталось нам наследство. Плохие мы хозяева, не осознаем мы себя хозяевами этого фантастического богатства. Мы все думаем, что кто-то там, какой-то там чиновничек, он должен за нас все это решить. А ведь это ж не так. А что касается до зодчих и до их дивидендов, так вот, очень распространено в обществе представление о том, что зодчие виноваты. Вот Москва погублена, как историко-градостроительный потрясающий феномен. На каждом шагу пошлость, на каждом шагу, даже не дело не в Церетели самом, но вот вся мерзость, муляжи, подделки, разрушенные, уничтоженные ценности культурного наследия. Это что, зодчие? Конечно, здесь есть вина и зодчих тоже. Но в первую очередь, зодчий ведь солдат, архитектор, солдат. он не может сделать ничего, если ему не дадут фрагмент. Вот тебе место, и вот тебе 5 миллионов, и вот сделай здесь такой-то объем. Вот что делает зодчий. А решение принимают опять эти дяди, опять эти чиновники, которым принадлежит власть. Вот об этом надо это помнить.
Вы как вы оцените вообще альянс нынешних властей и православной церкви? Насколько органично смотрелся президент и премьер на пасхальном богослужении?
Ну, я считаю, что ничего хорошего в этом нет. Ничего нравственного в этом нет. Поскольку Московский патриархат ведет политику чрезвычайно агрессивной конфронтации со всеми, кто не есть члены Московского патриархата. Это особенно видно в новеньких храмах. И, кстати сказать, к Рязанщине. Почему ваши рязанские церковники пользуются, выбивают деньги из бюджета, наши общие деньги, пользуясь тем, что Ивлеев, заместитель министра культуры, большой очень чиновник, он рязанский. Почему они для себя, для церковных нужд, делают, ну, хватают огромные, выбивают огромные бюджеты из общего нашего бюджета, с наших налогов, без нашего разрешения, между прочим. Именно потому, что этим нынешним, у которым принадлежит власть, им нужно православие как идеологический отдел ЦК в советские времена, чтобы ширма была, чтобы прикрывать свои отнюдь не богоугодные дела. У одного Путина 20 дворцов по всей стране, а сколько самолетов, а сколько яхт, а сколько всего остального. И он абсолютно свободно в телекамеру говорит, а что вот для нас с Дмитрием Анатольевичем должны перекрывать дороги. Вот так. Для них они чувствуют себя королями, хозяевами. Они захватили эту землю. В этом же ужас. И патриарх, он правительственным самолетом летает. А что? Он такой. Это идеологическая опора нынешней власти. Поэтому я считаю, что в нынешнем, вот в том, что есть нынешний московский патриархат, нет ни грамма христианства. Есть только видимость, ширма, а на самом деле хватательный инстинкт. И то, можно привести немало примеров, такой вот агрессивной политики по разжиганию конфессиональной межнациональной розни. Я только что видел это на Западной Украине. И в Каменец-Подольске, и во Львове, и в Почаеве. И это ужасно.
Слушаем вопрос. Добрый вечер.
Привет, с Ростовской области.
Да, ваш вопрос, Алексей Клименко.
Да. Мавзолеева. Вот все кладбища через два поколения никто не входит. Вот все города, все поселенные пункты, на них строят стадионы, дома. Два поколения не помнят свою Ростов. А так что ему этот мавзолей, его через некоторое время и забудут, кто такой Ленин и кто там лежит, ну там эта история. И вот меня интересует эти Нилов. Вот потом она там звянет, так и не понял, он живой или нет. И они его чтят, и сколько он уже это самое, ну.
Про кого?
Я не
понял.
Эти Нилов,
Бурятии. Я не. Да. Ну, значит, и буряты, и те, которые делают фильмы об этом, убеждены в том, что этот замечательный священнослужитель бурятский, да, он так владел такими, ну, как бы, такими техниками, извините за такой термин, такое определение, что он благодаря йогам и всякого рода, ну вот таким методическим упражнениям и особому нравственному складу жизни, укладу жизни, он погрузил себя в это состояние между жизнью и смертью. И они убеждены, что он жив. Поскольку, ну, вы сами знаете, там покровы теплые, ну и так далее, там всякие. И они надеются, что когда-то это, ну, это приведет к тому, что он оживет совсем. Это проблема веры, это проблемы тонкие. И, ну, мы же с Владимиром не медики, мы не можем сказать, жив или не жив. Из того, что я видел, слышал, читал об этом замечательном вот, человеке, вроде бы ему удалось преодолеть смерть. И это, между прочим, одна из самых главных проблем вообще цивилизации. Вот я с огромным уважением отношусь ко всем, кто владеет техникой, которая способна преодолеть смерть. Это ведь всегдашняя мечта человечества – победить смерть. Ведь мы слышим голос Шаляпина, мы видим Шаляпина на огромном количестве изображений. А сейчас с помощью современных технологий мы можем, ну, как живо, уже сейчас там мы можем даже воспроизвести там в 3D-формате того же самого условно Шаляпина, кого угодно. То есть технологии пришли к тому, что можно преодолеть смерть. То есть воплотить вековечную мечту человечества. Ведь зачем египтяне и их последователи мумифицировали своих, ну вот, героев в надежде? Зачем они нагружали эти погребальные камеры, ну вот там, где египтяне свои мумии оставляли, всем скарбы, в надежде на следующую жизнь? О чем говорят все религии? О том, что существование может быть продолжено, ну, в другом, на ментальном уровне там и так далее. То есть, и вот когда я вижу операторов, там, звукооператоров, ну, любых вот людей, которые владеют техникой и тем самым продляют жизнь, мне это кажется исключительно важным. Меня это очень радует, и это вызывает огромное уважение. Больше того, я считаю, что было бы замечательно, если бы каждый из людей к концу жизни потратил то, что он там, то, что у него, он скопил себе на похорон, на старость, не на монумент из там любого долговечного материала, не на то, чтобы замораживать себя или там как-то иначе мумифицировать, а на то, чтобы сделать фильм о себе, любимом, пригласить себе оператора, человека, который умеет с видеокамерой, и рассказать о том, чем он гордится. Вот он прожил жизнь. И, ну, у каждого есть что рассказать. Дом, дерево, сад, я не знаю, дети, внуки там и так далее. Об этом. И вот это все свести на носитель крохотный, ну, в виде вот диска, я не знаю, зернышка, и чтобы это хранилось на случай всемирной катастрофы где-нибудь в 3 местах. Глубоко в скалах. Глубоко там где-нибудь на Тибете, высоко там тоже в скалах, и где-нибудь на дне океана. Что бы ни произошло, какой бы катаклизм ни прошел, но вот такой архив цивилизации. Ведь это же и есть реализация вот этой вековечной мечты человечества о том, чтобы победить смерть. Вот к такому неожиданному рассуждению привела наша дискуссия.
Да, и, разумеется, это ничего общего не имеет с тем, как Ленина пытаются навязать.
Ну конечно. Ведь надо же знать правду. Вы скажете, что вот эти фильмы, о которых я говорю, они имеют субъективный характер. Ну и что? Ну, вот каждый Ну почему не сделать? Ведь это же сейчас так просто. Сейчас это у каждого в руках. Вот эти вот и в телефоне, и диктофон, и видеокамера. И все, надо только разговорить человека и помочь ему рассказать, вспомнить о прекрасных, ну о разных событиях, чем он гордится. Мне кажется, это хорошая задача, вот такой вот архив цивилизации создать. Хорошая задача. Ну, не говоря уж о том, что мы уже говорили о том, как надо спасать нашу несчастную землю от всей этой нечисти, которая как саранча ее заполонила, оккупировала.
Чем вы объясняете вот живучесть, тяги к культу вождей, вот то, что вы сказали, сталинградские хотят название вернуть в обиход, и вот это стремление как-то присоседиться в тени тиранов и войти в историю тем самым?
Ну, ведь все то, что мы слышим, видим, читаем, и в учебниках, в частности, и что нам впаривают в школах, ведь это в этом полно лжи, полно мифов, полно, ну, сказка вещь добрая, как правило. Поэтому... Ну, тот же Путин, он сказал, почему я пошел в КГБ? Ну, потому что я увидел фильм «Щит и меч». «Щит и меч» что, правда? Ну, сделано профессионально, красиво, и я хотел быть таким же, как товарищ Андропов. И вот стал чекистом, стал шпионом там. Вот как хорошо. Тяга... Ну, потому что, к сожалению, вот это тысячелетие рабства на нашей земле, это привело к такому качеству, как халуйство, склонность к халуйству. Вот мне приходилось много лет бывать на всяких там больших советах, где там Лужков, где вся его вот эта шобла, всякие Ресины, там всякие чиновники, начальники. Это такая мерзость, потому что все эти архитектурные генералы, за спиной которого гигантские проектные, архитектурные, строительные тресты, они пресмыкались перед Лужковым, пресмыкались перед всем, без всякого, без малейшего чувства стыда. И это, я думаю, в любых сферах, вот это вот чувство пресмыкательство, одно из самых, склонность к пресмыкательству, одно из самых омерзительных свойств, это, к сожалению, очень присуще нашим чиновникам, нашим начальникам, вот тем, кого я называю генералами. А что, в военной среде такого нет? И там и взятки, и тоже пресмыкательство за очередной чин и так далее. Вот это надо преодолевать. А ведь что у нас в Московском патриархате? Та же самая война, та же самая военное устройство, армейское устройство, та же самая вертикаль. Там же ведь священник ничего не может. Он же может только так, как ему разрешит, как его благословит там епископ, тот, который выше его. Ну, от этой вертикали, кроме вреда, ни малейшей пользы. И мы это видим на каждом шагу.
Большое вам спасибо, Алексей Алексеевич, за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что темой нашей сегодняшней беседы была мавзолей Ленина, усыпальница тирана или объект культурного наследия. Сегодня открылся после ремонта мавзолей вождя мирового пролетариата. Об этом мы говорили с вице-президентом Академии художественной критики, членом Политсовета Московской солидарности Алексеем Клименко. Он был в нашей студии. Большое ему спасибо за это. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Наталья Гуреева и Олег Львов.
Начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».